Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії щосуботи від 13 до 14 години. Кава з капуцином.
Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, продовжуємо нашу передачу «Кофе з капуцином». Мене зовут отець Петр, брат Петр Куркевич. І це наша очередная з вами встреча. Сьогодні, продовжая ці теми про любов Божю, а последнее, что, о чем говорили, это была причина зла, существования зла в мире в контексте любви Бога. И эту причину мы увидели вне Бога. Но то есть в какой-то мере за все отвечает Бог. Но он отвечает непосредственно. Поэтому обвинять его нельзя. Что такой мир создал. Этот мир прекрасный и имеет прекрасное будущее. И ради этого будущего, прекрасного, божественного, бесконечно прекрасного, Бог создал этот мир и создал его свободным, автономным, ради этого, чтобы нас обожествить, чтобы нас сделать богами, чтобы нас сделать счастливыми, живущими в полноте Божьей, ангельской, человеческой жизни и биологической жизни. И Бог знал, что эта автономия, что эта свобода будет плохо использована так ангелами, некоторыми ангелами и человеком, но тем не менее хотел личности, хотел свободы, хотел любви, хотел автономии, этой автокефалии. Ну и сейчас, сегодня, я бы хотел заняться уже идти дальше в этом нашем ресторанном, богословском, жизненном, надеюсь, разговоре и говорить про пойти шаг дальше. Вот плохие духи, то есть сатана, Люцифер, несущий свет, означает имя Люцифера, а имя сатана, сатаны, дьявола, означает этот, который делает раскол, также этот, который обманывает, насколько помню, этот, который делает раскол, дьявол. Начинается вопрос, входим в такой вопрос. Почему вообще сатана... Ну хорошо, он упал. Причины падения сатаны для нас неизвестные. Бог не явил нам, почему сатана упал, не объявил нам, как выглядело испытание свободных существ, то есть ангелов. Оно происходило в одном миге. Насколько у них как-то у этих бесплотных, бестелесных существ одновременно происходит сознание, наверное, и выбор воли, и это есть окончательно, нету такой паузы, нету такой синкопы, нету такой инерции, как в нас, существах, сложенных из души, из духа, души и плоти. Этого, что духовное, этого, что психологическое, этого, что плотское. Там все произошло, наверное, в одном миге и окончательно. Вот именно, в одном миге и окончательно. Но мы не знаем, что было причиной этого бунта. До конца не знаем. Конечно, Библия в некоторых местах там может и намекать чуть-чуть, но окончательно на этот вопрос не отвечает. Поэтому мы видим, что ничего не видим почти, ничего не знаем. Если Библия не показывает, значит, это нам, в принципе, для нашего спасения, для нашей жизни, также здесь, для нашего испытания, это ненужное. Мы должны просто доверять Богу, что Бог праведный, сатана неправедный, что если наступила ссора между ангелами послушными Богу и ангелами непослушными Богу, говорят, кажется, раввины, говорят, мидраши еврейские, что это была 1/3, также, кажется, в Откровении апостола Иоанна есть, или Иоанна Богослова есть, что 1/3 звезд была уничтожена, сброшена хвостом дракона на землю, насколько помню. Самое главное, что Бог праведный, и ангелы послушные Богу праведные. Но в теологии, особенно средневековья, размышляли, что могло быть причиной. И, например, францисканская школа духовности, школа богословская, насколько я знаю, а мало что знаю, говорила, что, возможно, причиной этого бунта люциферского был факт, что Бог явил ему, что хочет стать человеком, что хочет стать Иисусом Христом, что хочет стать соседом или ребенком, наследником Адама, быть дитям. Мало этого, что Бог хочет стать, и что таким способом Бог хочет поднять природу человеческую, даже выше люциферской, выше архангельской, ангельской, выше престолов, херувимов, серафимов. Ну и, возможно, это стало причиной этого бунта, что он сказал по-латине «non serviam» — «служить не стану», «не буду служить», «не хочу служить», «этого слишком». Возможно, что также причиной даже не было воплощение Бога Сына в человеческую суть, человеческую природу, сущность, но этой причиной могло стать факт, что Мария Дева, Пресна Дева Мария, будет царицей ангелов, будет матерью Бога, что не только Сын Божий, человек Иисус, станет выше ангелов, но также мать его вообще не связана с Божественным престолом и по сути своей намного ниже ангелов, она станет царицей, она станет выше него. Так что аспект христологичный или мариологичный, эта новость, этот плохой ньюс мог стать причиной бунта одного из главных, возможно, духов небесных, возможно, главного Духа Небесного. Хотя не знаем, был ли он главным, а может был наоборот одним. Если он был архангелом, возможно, Люцифер, возможно, вообще не был одним из главных ангелов. Но, одним словом, видим, что интересоваться этим чуть-чуть можем, потому что если есть так, как сейчас мы предлагаем вам, значит, причиной и первым грехом есть грех гордости. И эта гордость не проявляется, наверное, в моменте, в котором говорит «non serviam», «не буду служить», только проявляется еще в кавычках раньше, если тогда было время. Думаю, что своего рода духовное ангельское время было, потому что было, наверное, время перед бунтом, после бунта. А возможно, это все происходило в самом создании уже этих духов, то есть в самом первом моменте сознания они уже решали. То есть в моменте создания, зачатия духов небесных они уже решали. Трудно нам, конечно, здесь сказать, это не совсем не ньютоновская физика и не наши земные понятия времени. Но можем сказать, что первым грехом был факт, что он возгордился, что он так созерцал себя, этот Люцифер, что так созерцал свою красоту, свою прочность, свою могущественность, что он мог возгордиться. Значит, возможно, даже перед гордостью было какой-то нарциссизм, какой-то эгоцентризм Люцифера, созерцание самого себя, вместо созерцать Бога, вместо восхититься Богом, вместо возлюбить Бога, вместо служить Богу, угождать Богу, забывая про себя, наоборот, было созерцание себя, восторг от себя, из-за самого себя, служение себе, мысль, сателлит моего личного эго. И, возможно, это было первой причиной. Этот эгоцентризм, это автосозерцание, крутиться вокруг себя. С этого потом было чрезмерное мнение насчет себя и потом гордость, возгордиться, войти в автовосторг от самого себя. Ну и потом, конечно, когда уже прошло мирное время в кавычках, когда пришло время испытания, то есть будешь ли, примешь ли с радостью, в расслабленности, с ликованием, со счастьем, с нетерпением, с ожиданием, когда это совершится, примешь ли, что я, мой сын, станет человеком? Будешь ли ему служить? Будешь радоваться? Будешь ли хлопать в ладошки? Будешь ли служить ему? Будешь ли целовать его малые младенческие стопы? Будешь ли также влюблен в его в моей матери, в Богородице Марии. Будешь ли ее созерцать, поклоняться ей, радоваться ней? Будешь ли это делать? Ну и он сказал, не буду. Ушел. Сам Бог, конечно, с ним не сражался. Это не этот уровень, это не этот вес боксерский, это не это вообще-то. Просто Бог есть плюс бесконечность, а Люцифер это был плюс конечность, это ограниченность в совершенстве. Бог совсем не ограничен. Люцифер это был плюс, скажем, тысяча, а Бог плюс бесконечность, так что не может плюс бесконечность сражаться на равных с плюс конечностью, ограниченностью. Но тем не менее, к бою выступил другие ангелы, и, как говорит Откровение, они уничтожили, они сбросили сатану из неба. Этот древний апокалиптический мотив борьбы ангелов добрых с ангелами злыми, конечно, он, наверное, был. Он, наверное, был, если Библия так говорит, кто есть мы, чтобы улыбнуться и отбросить этот мотив. Но тем не менее, я думаю, что это реверс монеты, аверсом есть факт, что Бог, ну, сам Люцифер не выдержал бы любви Бога, не выдержал бы кротости Бога, не выдержал бы прощения Божьего, не выдержал бы улыбки Бога, не выдержал бы доброжелательности Бога по отношению к себе, поэтому он и психологически, не только в духовном плане, что ангелы воевали против него, но он в таком, скажем, психологическом, конечно, я использую сейчас антропоморфизм, то есть говорю как человек, про человека, но а как же иначе my majskie żuki możemy, aby tam rozsądzać. On psychologicznie, on jemu była gorka, dosadna, nienawistna smatryć na tego Boga. Zachwycił nim gniew, lódź, nienawiść. On nie mógłby, on nie chciał już niczego od tego Boga. On w ogóle nie chciał Boga. To jest on, jego paniesło w eti atrycatelne czustwa i on uszał sam. Tak, że z jednej strony możemy mówić, to tak bardziej psychologicznie, jak Lucyfer po odnoszeniu do Bogu, że on nie mógł, że. A z drugiej strony mówimy, aby tam duchowno w planie zrażenia z dobrymi angielami. Вот сейчас возникает вопрос, Почему он надо искушать человека? Почему просто не ушел? Почему хотел еще погубить также нас, людей? В этом была уже совсем другая причина. Это уже он выступал реально против Бога, а в 10-м ряду против нас.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії щосуботи від 13 до 14 години. «Кава з капуцином».
Сейчас возникает вопрос, почему сатана начал искушать людей, человеков, Адама и Еву. Еву и Адама. Почему? Обычно слышим, что из-за зависти. Но я думаю, что первоначальной причиной не была зависть, только была месть. Российская православная, думаю, православная пословица российская. Месть – это блюдо, которое подается холодным. Так говорится про справедливую, праведную месть Бога, то есть суд Божий над грешниками. Не знаю, можно ли использовать параметры гневу Божьего, мести Божьей к сатане. Думаю, что нет. Он как раз наоборот. Он горячий. Это пословица, касающаяся Бога, что Бог не любит подавать это блюдо. Бог не разрешает своему гневу, пока он яркий, пока он горячий. Ну, конечно, это антропоморфизм. Бог вообще не есть как человек. Но нам так и явился. И так про него и пытаемся, так его видим мы, нашими глазами, нашей логикой. Бог ждет, пока его гнев заспокоится как-то, успокоится, утешится. И тогда, если уже нету других возможностей, то Бог мстится. Бог есть мститель. Боже мести, явись в свете, говорит во славе явись, в силе явись, говорит псалмист. И существует месть Божья, но она праведная. Поэтому и она холодная, она откладывает свою реализованность, свое совершиться, откладывает попозже. Поэтому она стынет, поэтому она подается всегда как холодное блюдо, нежелаемое блюдо, необходимое, к сожалению, но холодное уже, без гнева Божьего, без желания мести, месть, как суд Божий. Но у сатаны совсем другое. Я думаю, что у него это первое блюдо. Месть, гнев, яркий гнев, горячий гнев на Бога. И поэтому он хочет, чтобы Бога, он хочет ударить Бога. Не может ударить Бога. Пытался, возможно, ангелов склонить к бунту. Некоторых получилось. Месть дальше не удовлетворена. Он живет местью. Видим, что он точно живет местью аж до сих пор. Он дальше искушает. Он не заспокоился этим, что одну третью, будем говорить так, предполагая, одну третью ангелов, он, этих звезд, он уничтожил, сбросил из неба, из тверди небесной. Не заспокоился, он дальше жаждет мести. И поэтому он мстится дальше. Месть, то есть он постоянно живет Творцом, он постоянно живет Богом. Он не может отбиться, он постоянно сателлит Бога. Потому что пока ты гневаешься, пока ты в мести находишься, в желании мститься, ты думаешь об этом, против которого выступаешь. Ты постоянно рядом с ним, ты постоянно вокруг него. Ты вокруг себя, конечно, ты адорируешь, ты занимаешься целебрацией, celebrirujesz to swój gniew, to swoją żałość, żal k samemu siebie, siebie adorujesz, конечно, но одновременно как-то крутишься вокруг этого, который отнял тебе что-то. Вот и поэтому он будет мститься. И он живет местью, он живет постоянно также Богом. Он живет собой, но он живет Богом. Но он неправильно живет собой, он неправильно живет Богом. Неправильно. Вот наоборот, сатана, наоборот надо. Наоборот жить собой и наоборот жить Богом, нежели ты живешь. Вот именно ненависть к себе, любовь к Богу, унижение к себе, служение Богу, забыть себя, помнить про Бога. Но ты живешь как раз наоборот. Ты как будто любишь себя, ненавидишь Бога. Ты увлекаешься собой, а сердишься на Бога. Ты служишь себе и не забываешь про себя. А не хочешь служить Богу. Хотел бы забыть про Него, но не получается. Гнев не дает бессилие и беспомощность, и безнадежность. Безнадежность твоей ситуации не дает тебе забыть про Бога, правда? И поэтому ты живешь местью, и поэтому ты искушаешь тех наших первых родителей, и ты искушаешь также и нас, и будешь искушать до конца мира. Я был когда-то в такой ситуации, был на экскурсии, и в какой-то гостинице мы себе сделали ночные поляков разговоры, и вдруг входит воспитатель. Все успели спрятаться где-то, я не успел, поэтому запрыгнул на окно и там спрятался за навеской, но меня поймали. И знаете, я помню свое чувство. Я был тогда молодым, да, я был ребенком еще, но я помню свое чувство. Я жевал в этом страхе, в этом испуге, в этом жалеть самого себя. Я жевал, чтобы они нашли всех моих сопутников, всех, которые спрятались. Я не желал им удачи, я желал им, чтобы потянуть их вместе с собой на дно. Вот такое детское чувство. Я помню, я знал, что это плохо, но я не мог отбиться от этого чувства. Вот думаю, это показывает, почему сатана мстится. Он хочет ударить в Бога, он хочет задать Богу боли, но он также хочет потянуть нас за собой. Он не может стерпеть, что мы майские жуки, мы люди, мы так низкие по сравнению с его ресурсами интеллекта, духа, ресурсами, так слабые, так никакие, что мы можем получить жизнь, которую он уже получить не может, которую он потерял. Он не может стерпеть, что мы можем занять его пост, его место, его дом, его дворец, в котором он жил, его офис, сесть за его столиком, на его кресле. Он не может этого себе, нам, Богу, простить. Он хочет потянуть нас за собой. Он не хочет быть также один там, в этом несуществовании, в этой вегетации адской. Не хочет быть один. Вот поэтому он будет пытаться нас погубить также. То есть, во-первых, чтобы создать боль Богу, Творцу и Отцу нашему. Во-вторых, чтобы не смотреть на наше счастье, чтобы не смотреть на наше преуспевание. Завидует нам. То есть, это не только месть, но это также зависть. Зависть. Это второй, как бы, вторая причина, почему сатана искушает нас, людей. Но, конечно, видим, что на чем видим из Библии, также из нашей жизни, из опыта, с аутопсии, видим, в чем заключается его искушать, его действие. Иисус Христос называет его двумя именами. Первое это есть отец лжи, и второе это есть убийца. Сатана перед этим, как станет убийцей, сначала станет отцом лжи. Его исключение, извиняюсь, его искушение заключается не в убийстве, только заключается в обманах. Это лжец, это обманщик. Он будет говорить ложь, будет делать ложь, будет манить нас. Сила искушения заключается, суть искушения и его сила – это обман. Сатана как будто исправляет Божие создание, Божий мир, эту жизнь, пытается как будто сделать ее полегче, улучшить эту жизнь, сделать прекраснее. И вот так и представляет, как ассистент, представляет себя как ассистент Творца, как этот, который лучше знает жизнь, нежели мы, нежели даже сам Бог, который хочет нам помочь, который хочет нам дать лучшую жизнь, жизнь более прекрасную. Ну и в Библии это первый рассказ насчет его искушений. Это будет книга «Бытие», третья глава. Но я бы сказал так, что третья глава показывает, что что-то уже произошло. Показывает, что я вообще до конца не понимаю, в чем заключается первородный грех. То есть, да, он в своем окончательном итоге заключается в непослушании Бога, в этом, что они переступили приказ Божий и совет Божий. И они просто съели плод дерева познания добра и зла, который был им, Богом, запрещен. Но я вижу, что перед историей, и когда сатана приступил к Еве и начал с ней разговор, что-то уже произошло. Таким способом Библия, думаю, намекает, что грех является процессом, и что грех начинается намного заранее, нежели окончательные и досадные горькие его эффекты, горькие его проявления, горький его финал. Перед финалом есть начало и есть весь процесс. Я вижу это искушение не только как касающееся запрещенного плода, но оно начинается от искушения Евы и искушения Адама, чтобы изменить роли, которые Бог им задал. Вот во второй главе показан есть Адам, который живет один. А потом, насколько ему не хватало чего-то, не хватало кого-то, не хватало общения, которое не давал ему созданный райский мир животных и растений, Бог создает ему в экстазе, в сонном экстазе Еву. Но очередность возникания Адама и Евы показывает на преимущество мужчины, преимущество человека, мужчины, Адама, над Евой. Это не Адам есть создан для Евы, только Ева есть создана для Адама. Я не хочу сказать, что в этом предложении заключается суть мужского и женского пола и их роли в этой жизни. Нет. Но хочу показать, что есть такой аспект насчет, кто должен быть над кем. Вот это есть именно этот аспект. Кто кого должен слушать? Кто над кем должен господствовать? Вот именно этот рассказ, эта нарация показывает, что в замысле Бога было первый Адам, вторая Ева. Направление Адама на Бога и на жизнь, и на это задание в саду, который Бог доручил ему, чтобы землю сделать себе подчиненную, и господствовать над Евой, которая с его адамового тела, с адамового ребра взятая была, с его сна, с его желания, с его заказа, господствовать над Евой. А Ева, которой цель, это есть быть Евой, быть для Адама, заботиться о хороших отношениях в обществе, о любви, о домашнем очаге, о теплоте и уюте дома для мужчины, для детей. То есть Ева, которая слепливает общество, Адам, который относится к Богу, относится к миру, чтобы управлять этим миром, чтобы быть хозяином, чтобы владеть и чтобы сделать этот мир себе подданным. И тут что-то происходит, потому что эта конфигурация между Адамом и Евой, которую видим во второй главе она есть уже уничтожена в третьей главе. Змей подходит к Еве. Адама как будто в доме нету. Потом один из них показывает, что он есть, он сидел рядом, он был с ней. Не она уже была с ним, только он был с ней. Она говорит, как он раньше с Богом. А он сейчас молчит, как она молчала, когда еще ее не было. И Адам про нее снил только в своих ночных снах и бдениях, и жаждах сердца. Вот она тогда молчала во второй главе, сейчас она говорит. Он тогда разговаривал, сейчас он молчит. Изменились роли. А кто им разрешил на это? Что ли Бог? Бог на это им не разрешил. И вот это, мне кажется, уже первое искушение и нарушение Божьего закона, которое произошло в их жизни.
Сейчас возникает вопрос, зачем сатане надо было, хотелось искушать людей? Зачем? Обычно слышим, что он это делал с зависти против нас. Но я думаю, что главная причина не есть горизонтальная или вертикальная вниз, потому что мы ниже сатаны онтологически, так как существа мы намного słabieje satany, słabieje angielów. Główne to nie jest horyzontalna jakby przyczyna. Główne będzie wertykalna w wierch. Satana chciał pomstić się. Chciał uderzyć w Boga. W ogóle to u Boga miść jest bludem, jak mówi pasłowica rosyjska ili nawet prawosławna. Месть – это блюдо, которое подается холодным. Так я услышал от одного моего друга, иеромонаха, батюшки. Вот у Бога месть подается как блюдо холодное. То есть оно успело остынуть. И оно стало холодным. Оно уже не горячее. Это не горячий гнев Божий. Это Бог, который уже как-то утешился, заспокоился. Конечно, я сейчас использую, а как иначе, по отношению к Богу антропоморфизмы, то есть думаю про Бога, который не есть человек, как будто он человек. То есть Бог показан в этой пословице как этот, который не хочет спешить с наказанием, со справедливым судом, с местью. Но справедливость Божия требует этой мести, этого наказания, этого преступления, наказания. Фёдор, Достоевский Фёдор, требует. Без награждения и без наказания нету справедливости Божией. Но Бог откладывает, Бог может и спешить с награждением, но Бог точно не спешит с наказанием. Если только может не спешить. То jest widzimy, że Bóg nie lubiciel nakazywać, mstić się. No Bóg jest Bogiem nakazania, Bóg jest Bogiem sprawiedliwości, Bóg jest Bogiem mści, jak mówi nawet psalmist w jednym z psalmów. Boże, mści, ja wizdam w sławie, w sile, w świecie. Ja wiz, przyjdi, żeby pomstić się za nas, żeby wyrównać szoty. No Bóg nie spieszy, Bóg nie lubiciel. Бог не любитель мести. А сатана наоборот. Сатана живет местью, как видим. Скоро докажем это. И сатана не подает мести, как холодное блюдо. Он не умеет подождать, чтобы блюдо остыло. Он подает, как горячий. Он его гнев горячий. Он не может сдержаться. Он не воздержанный в этой мести. Не так, как Бог. Наоборот, как Бог. И сатана, видим, что он не мог ударить Бога, потому что Бог слишком высоко, бесконечно выше сатаны. Он не мог достичь Бога. Значит, он направил свою месть, чтобы огорчить Бога через его созданные им создания, через ангелов. И он ударил сначала в ангелов, заманил за собой, ну, скажем, определенные, таинственные для нас количество ангелов. Если хотим веровать так, то одну третью, как говорит, не называя, не уточняя откровения и также равинатские какие-то тексты, возможно, и ветхозаветные тексты, одну третью звезд сбросил из неба на землю или в преисподнюю. To jest udarów aniołów. No widzimy, że on nie zaspokoił się. On dalsze żywi od miasta, поэтому i udaria dalsze w ludzi. Znaczy, satana żywi od miasta, a żywi od miasta, on dalsze adoruje i siebie, swoją ból, swój gniew, swoje rozczarowanie, swoją katastrofę. I adoruje także i kruci się wokół, i zazierca, żywaja, nie żywaja, także Boga. Kiedy on wyraziwa w sobie ten gniew, podnimaje i żywi tym gniewem, tej nienawiści przeciw Boga, tym żywaniem mieści, on nie żywaja, adoruje Boga. Kruci się wokół Boga, jak jego satelit, nieprzystanno o nim dumaje. Nie żywi się bo na samym dzieli, żywi gniewem, żywi atrycatylnymi czustwami po odnoszeniu k Bogu i po odnoszeniu k siebie i po odnoszeniu ka wsiemu. I поэтому on nie żywi w siebie na samym dzieli. A nada byłoby inaczej. Nada, koniecznie, krótica wokół siebie, no akuratnienka. I nada krótica wokół Boga, no akuratnienka. Na obrót, jeżeli to działa Lucyfer. Po odnoszeniu k Bogu nie gniew, nie miłość, tylko uniżenie, tylko wastorg, tylko służenie. Po odnoszeniu k siebie amnezja świętoja, zabyć, świętoje zabyć pro siebie. Świętoje unizić siebie, prenebrzeć sobą. To jest toczna, na obrót, jeżeli to działa satana. Dlatego satana to płachoj uczennik Boży. Satana to nieudacznik. Satana to kto żywi na obrót, nieekologicznie, совсем nie, przeciw wszelkiej przyrody, przeciw wszelkich zakonów przyrody. To jest kto żywi совсем nieekologicznie. I nie może zabyć pro Boga, pro siebie. No nieprawilna uprażniaje co w etam nie zabyć. Wot i kromie tego widzimy, że to satana także zawiduje. Eta wtaraja przyczyna, że taka horyzontalna po odnoszeniu k nam. Można сказать, ja сказал w начале, że to satana nie smotrzy w nic. No i czas после jego grzechopadienia nawiernika on na nas smotrzy w wierch. To już także nie horyzontalizm. To swojego rodzaju horyzontalizm wertykalny. To jest on smutny, że my jakby byli niżej i w stronie. Nie pod nim, tylko w stronie, niżej. Nie na mnogo ty nas создал mniejszymi angielów, gawarim w psalmie, skażem fasmom. No i czas, po jego grzechopadnienia, on smutny na nas i zawiduje, ponieważ my iza jego grzechopadnienia my znajdujemy się wyższe niego. Mało etawa. Nas żdiot prekrasne buduście. Nas żdiot zaniać, возможно, jego post, jego kresło, jego kabinet, jego ofis, jego dom, jego dwariec, jego żyzń, jego szczęście, to, które on potierał, jego odnoszenia z Bogiem, potierane im. I поэтому on zawiduje nam. Etawa, że to my się czas już wyższy niego i zawiduje nam etawa bieskoniecznego wyższe niego, które my, w które wejdziemy po śmierci i w które jak to już przez taństwa my weszli. Nie ощущая jeszcze etawa, nie widziew etawa, no wieruję w abagasienie nas taństwem krzyżenia. Osobienna i taństwem Eucharystii. Zawiść, to второе. Ja pomnił, jak my kiedyś na ekskursji, budući dziećmi, uczennikami, stywali sobie naczynie, jakie tam igry w komnacie, w gościnicy. I nas znaleźli waspitatel. I my nie uspieli хорошо спрятаться. Ja спрятался za zanawieską, na podokolniki, mnie nie naszli jak pierwa. I ja pomnił, moje czucia. Ja chciałem, żeby naszli wszystkich. Ja chciałem pociągnąć wszystkich w niz. Ja chciałem pociągnąć na dno wszystkich. Ja tanu. Ja nie chciałem być jeden. Ja nie chciałem tanąć w odinoctwie. Da, to płochie czucia. Da, ja już także tak da, ощущал, że to ja przez etu zawiść через это хочу подтянуть и вас, коллеги, за собой, что я негодяй, что я неправильно поступаю. Но я не мог отбиться от этого чувства. Думаю, что сатана также не хочет быть в аду один. Он хочет заполнить свое царство, свое одиночество одиночеством других, свое несчастье смягчить несчастьем других. Это как будто, не знаю, третья причина. То есть месть, зависть. Ну и третье, вот именно не быть одним, смягчить, зменшить как-то свое несчастье несчастьем других. Вот и поэтому он искушает нас. И сейчас возникает следующий, очередной вопрос. Чем являются его искушения? Я бы хотел вот именно в этой передаче так и заняться этими искушениями, их природой и их содержанием. Сначала их природа, их как будто суть. Суть дьявольских искушений. Иисус, насколько помню, давно уже не читал, в Евангелиях называет дьявола двойным названием, кличкой. Это отец лжи и это убийца. Думаю, что сначала есть отец лжи, а потом есть убийца. Его сила – это ложь. Но когда мы уже отучились от Бога, его сила – это смерть. Он умеет убить как-то нас. И это убийца. Это волк, который пахает, который захватывает овец и их уничтожает, их пожирает. Но сначала есть отец лжи. И в книге искушения сатаны показанные есть в Библии, в начале, в книге Бытие, показаны есть как искушение, касающееся приказа и совета Божьего не кушать запрещенного плода из дерева познания добра и зла. Но я думаю, что я заметил, что что-то произошло как будто еще раньше. Таким способом хочу показать, что этот грех первородный не начинается от разговора сатаны, от искушения Евы, от этого разговора в начале в третьей главы, только начинается еще раньше, перед третьей главой, то есть где-то в конце второй главы. Об этом не говорится, но это точно было, потому что иную картину видим во второй главе, а иную совсем в третьей главе. Что мы видим во второй главе? Что видим преимущество Адама над Евой, которое было запланировано, с которым соглашался первоначальный замысел Бога. Бог сначала создает Адама, а потом из-за этого, что ему не хватает, создает для него Еву. И одним из аспектов, показанных во второй главе, есть, что Адам есть созданный для Бога и для исполнения воли Божьей, как будто прежде всего. Это как бы характерная рыса мужского пола. Такая черта, извиняюсь, не рыса, черта мужского пола. То есть быть философом, быть теологом. Быть инженером также, заниматься садом, работать также. А роль женского пола, женщин, касается отношений между человеками, отношений в супружестве, в семье, в обществе. Поэтому роль женщин есть укреплять отношения, внести в эти отношения в этот очаг, заниматься очагом домашним, сделать этот уютность, эту уютность в семье, внести любовь, внести нежность, внести радость, внести внести служение, внести кротость, внести улыбку, внести объятие, прикосновение, внести погладить, внести поцеловать, внести вот это небесное счастье. Поэтому вот она из сна мужского. Поэтому Адам из праха земного и из дуновения Божьего. Адам из дуновения Божьего, поэтому он больше к Богу. Адам из праха земного, поэтому он больше к земле. К этому миру владеть, как-то исправлять, развивать этот мир. Ева из сна Адамова, из жажды. Ева из ребра, из плоти. Поэтому она должна вносить романтику, и она должна как будто относиться к Адаму и быть под Адамом, быть для Адама. Но видим, что в третьей главе этого нету. Они изменили роль. Во второй главе говорит с Богом Адам. Ева молчит, ибо ее нету. Она появляется, Адам кричит, она молчит во второй главе. Она не скажет ни одного слова. Но в третьей главе Адам молчит, как будто его нету. Мы вообще, я много лет думал, что он где-то в саду работает, когда она беседует со змеем. Но нет, оказывается, что он был с ней. Там есть такой стишок, заметьте, в третьей главе. Она подала ему этот плод Адаму, который был с ней. Но он был тихо. Под каблуком. Он молчал. Его нету. Он кастрирован. Он уже выпотрошенный. Его нету. Он мертв. Она заняла место мужчины. Мужчина занял место женщины. Вот это, мне кажется, начало плохого. Вот это, мне кажется, начало искушения. Оно началось раньше. Поэтому грех первородный – это процесс, который приводит к катастрофе. Но не сразу есть катастрофа. Сначала есть просто непослушание воли Божьей, касающееся вообще чего-нибудь. Даже не указанного в нарации, в оптике текста плоде запрещенном, но указанном в оптике тексту ролях, замысле Божьем, касающимся Адама, его роли, его значения в этом мире и в отношениях в этом мире с Богом и с людьми и Евы. А они нарушили экологию Божьего создания, и поэтому они сейчас будут приходить к досадным, горьким этого нарушения экологии последствиям. Думаю, что Библия, по крайней мере, кажется, апостол Павел в одном из своих писаний говорит, что первая согрешила Ева. Он, конечно, читал третью главу. Я бы хотел это экстраполацию сделать на вторую главу. Если вдохновленное слово говорит, что первая была Ева, не знаю, в каком смысле это надо понимать, но как будто, возможно, большую склонность Евы. То есть сатана всегда ударит там, где человек есть слабее. И насчет вот этого параметра, то возможно, легче искушать женщин, нежели мужчин. Есть в природе мужчин более такой стойкости, у женщины более как бы пластичности, готовности как бы подчиниться не только человеку, но также, возможно, миру и так далее, и так далее. Так что женщина слабее мужчины. Так думаю, что вот это имеет на виду вдохновленное догматическое слово Бога. Но ссориться насчет этого не буду. Надо было бы хорошо об этом подумать. Искушение Евы. Ева, почему ты заняла место Адама? Почему ты отобрала ему власть? Почему ты посчитала, что ты от него лучше будешь командовать, что ты больше видишь? Да, ты правда, ты больше видишь. Потому что ты слабее по плоти, ты больше смотришь глазами, ты больше смотришь, ты больше думаешь. Не в философском абсолютно плане, только в очень практическом, как выжить. Но почему ты подумала, что факт, что ты больше думаешь, и факт, что ты больше смотришь и что больше замечаешь, дает тебе право нарушить порядок Бога. Вот Бог знал, что ты будешь больше смотреть и больше думать, хитрить, больше выживать, больше бояться действительности. Бог это знал, но тем не менее он сказал нет. Адам, который меньше думает, меньше заботится, меньше смотрит, он будет командовать, он будет над тобой. Это учение поддерживает, конечно, апостол Павел, апостол Петр. Читайте в их письмах, обычно где-то у Павла, особенно позади этих, в конце этих писем. Хорошо, она искусилась, но Адам, почему ты отдал власть? Да, я знаю, очень тяжело воевать за свой авторитет, за свою власть и ни грамма, ни миллиметра не отдать Еве, женщине. Потому что женщина будет непрестанно, по чуть-чуть. И чтобы уже дала тебе покой, ты махнул рукой. Дай мне покой, бери, что хочешь. Но не надо было. Ты непрестанно не должен сражаться с Евой, не должен, ты непрестанно должен помнить, что Бог тебе дал вот это. Но насчет греха Адама и Евы мы будем говорить в следующей, через неделю, надеюсь, катехезе. Я здесь хочу показать, как бы более рентген, сделать искушение. Вот это было, мне кажется, что нарация, рассказ Библии, не говоря прямо, показывает нам, посредственно показывает нам вот такой ход искушения. Сначала оно даже не называется грехом, оно даже не называется преступлением, оно не называется нарушением Божьего приказа. Оно называется нарушением Божьей структуры. Бог не приказывал Адаму господствовать над Евой. Бог не приказывал Еве слушаться Адама. Бог просто сделал так, как сделал. Это было как будто понятно, это было не названо. И сатана также не показан здесь в этом искушении. Это произошло, возможно, не от сатаны, а возможно от сатаны. Здесь вообще спектрум не показывает, как это произошло. Сатана их искушал изменить эти роли или человек по автономии своей, по свободе своей уже. Но если так, то покажется, что главным врагом и причиной первородного греха не есть сатана, только есть наша свобода, наш egocentryzm, nasz egoizm. Потом уже начинается третья глава, ну и, конечно, сатана начинает разговор с Евой, она у нее полномочия, она имеет полную власть, Адам уже никто, Адам даже не в саду, Адам даже не в саду, Адам находится возле нее, тихо, как мышка. Ну и поэтому Адам не правит уже. Поэтому сатана говорит с Евой. Говорит с Евой. Ну и что, в чем заключается дальше это искушение? В принципе, Ева могла бы еще сказать, слушай, Адам, что ты скажешь? Адам, возьми эту власть, я не знаю. Адам, начни ты говорить с сатаной. Господин сатана, разговаривайте с моим мужем. Он вот рядом здесь. Или если его рядом здесь нету, потому что вышел на секундочку в сад, сбежал от меня и пошел работать. Лучше ему пахать в саду, нежели быть со мной дома. Я его позову, чтобы вы с ним поговорили. Но она, конечно, так не сказала. Она думала, что она покруче, получше. Она уже хозяйка в этой семье. Поэтому сатана говорит с ней. И что, как выглядит это искушение? Сатана говорит ей: а если правда, что Бог сказал, не кушайте ни с какого, ни с одного дерева в этом саду. Заметьте, что здесь в этом искушении есть уже несколько вещей. Первое, что он не показывает Бога. только показывает, что Бог запретил. Он, во-первых, в этом искушении, в этой мысли, правда, в этой мысли, которую навязывает Еве, он не показывает Бога как Бога. Он не показывает достоинство Бога, красоту Бога, величие Бога, мудрость, нежность, тихость Бога. Он не показывает любви Бога. Он даже не показывает, что Бог сделал для них. Он не показывает этого сада, он не показывает этих всех хороших вещей, которые получили, этих подарков, этого счастья райского. Он не показывает. Он показывает сразу негатив, сразу то, что как будто Бог запретил. И не только показывает этот реализм запрещенной вещи, но увеличивает ее, преувеличивает ее, говоря, со всех деревьев. То есть действительно Бог запретил вам всего. Но он даже перед этим, как преувеличить, он сразу показывает, что Бог запретил. И Ева, то есть в чем из его, думаю, искушение? В этом, что Ева не будет думать про Бога и не будет думать про райскую жизнь. Недавно я встретился с женщиной, которая верующая, сильно верующая, но у нее нету мужа, нету детей, нету даже квартиры своей, нету хорошей работы, вообще нету ничего. Ей 30 с чем-то. Кажется, 37, то может даже моложе. Но и у нее действительно ничего нет. И знаете, она ходит под этим солнцем несчастливая. Мужа нет, детей нет, хорошей работы нет, денег нет, своей квартиры нет. Она живет где-то там на Украине и в хорошем, в принципе, городке. Но она всем недовольна. Хотя здоровье есть, вера есть, хорошая церковь есть, община есть, семья, ну, там, родители, братья, сестры, друзья хорошие, книжки хорошие, интеллект хороший, тонкость души очень, очень высокая. Но она недовольна этой жизнью. Сатана ей постоянно показывает, чего нету. Это правда, что Бог плохой, потому что не дал тебе этого, не дал тебе этого, не дал тебе этого. Я думаю, что в этом искушении есть все, которые недовольны жизнью. А мне кажется, что пока голода настоящего нету в желудке, холода на шкуре настоящего нету, пока не копает за воротник, пока не дует в степу тебе, пока ты на воле, а не в тюрьме, но даже если ты в тюрьме, но не холодно, не голодно, никто не бьет тебя, ты можешь быть счастливым. Сколько людей, недавно мы вспоминали блаженного Гонората Кузьмińskiego, капуцина из, на переломе живущей 19-20 столетия. Слушайте, он самый счастливый миг своей жизни, наверное. Это было его обращение в Варшавской цитадели, то есть в Варшавской царской тюрьме, где он мог ожидать, возможно, и смерти, и быть сослан в Сибирь, и так далее, и так далее. И он там переживает вдруг счастье, которого не имел на воле, на свободе. Поэтому вот когда человек под влиянием искушения, такого глобального искушения сатаны, он недоволен своей жизнью, он везде видит этого, нету. Вот это было искушение для Евы. Но она, конечно, говорит, у нее есть разум, она говорит, неправда, что Бог нам запретил всего. Нет, он только с одного дерева запретил кушать плоды, даже прикасаться. Но она не держится, не знаю, под влиянием сатаны ли, или под влиянием самой себя, женщины, которая любит преувеличивать, которая не умеет точно и тщательно держаться истины и услышанного раньше, возможно, от Бога, возможно, от Адама, только не кушайте. Там во второй главе, кажется, Бог не сказал, не прикасайтесь, не кушайте. Она преувеличила сейчас. Она видит то, что запрещено, большим, нежели на самом деле есть. Она сама себя искушает уже. Но самое главное, то, что я хочу сказать здесь, сатана показывает мир, и в этом мире показывает то, что в принципе действительно горькое. Да, оно есть. Да, Бог запретил. Да, Бог не дал. Да, Бог не дал тебе жены, мужа, возможно, здоровья, денег, квартиры, хорошей работы и так далее, и так далее. Но посмотри, это только одно дерево. Ты хочешь ослепнуть, чтобы видеть, чем есть зрение? Ты хочешь стать глухим, чтобы дооценить слух? Ты хочешь стать парализованным, чтобы дооценить, что куда хочешь, туда идешь? Парк, магазин, тротуар, костел, церковь. Почему ты недооцениваешь сада райской жизни, который Бог подарил? Даже если ты в тюрьме, даже если ты на войне, возможно. Вот поэтому это хочу показать, что первое искушение. Не смотри на Бога, только смотри на жизнь. И даже не смотри на жизнь райскую, но сейчас уже не райскую, но прекрасную, которую имеешь. Она да, она не райская, есть страдания, но она прекрасная. Так смотри на ту жизнь, чтобы не увидеть, что она прекрасна, только что она вот именно недостаточна, чтобы ты был грустный, чтобы ты был неудовлетворен. А насчет Адама. Чего этот Адам принял эту шарлотку, этот яблочный пирог от Евы? Почему ты, Адам, это принял? Ну, я не знаю. Если он был уже под каблуком, то я вам могу сказать, почему он принял. Потому что он был более под влиянием Евы, нежели Бога. Потому что он был больше под влиянием, что скажет Ева, что подумает, что меня ждет вечером, если я сейчас сопротивлюсь, нежели под влиянием Бога, что скажет Бог, что подумает Бог. Отношения с Евой практические, близкие, что если она надуется, опять неделю не будет разговаривать, то лучше я уже пойду на сделку, лучше я пойду уже на этот компромисс, нежели покой души с Богом, спокойная совесть, чистая душа перед Богом. Да, я пойду на сделку с Евой, с соседами, с обществом. Да, я поступлю так, как другие поступают, чтобы только вести жизнь тихую, спокойную и рабскую. А Бог, ну что ж, его не видно. Цар далеко, Бог высоко. Вот это есть, думаю, искушение Адама. Почему он взял это? Почему он взял это? Ну и когда они... Когда они взяли это, тогда стали нагими.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії щосуботи від 13 до 14 години. Кава з капуцином.